свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередное беззаконие при призыве в российскую армию. Американская реакция на операцию турецких войск на иракской территории. История Чехословацкого легиона в Сибири. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, мы откроемся с исторической темы. Речь пойдет о политике, но об ушедшей политике, об истории и исторической памяти. Отдел попечения о военных захоронениях Министерства обороны Чехии выделил средства на восстановление в Иркутске памятника, установленного чехословацким легионером, или, как их называли в Советском Союзе, белочехам, в месте погребения своих боевых товарищей в 18-20-х годах. Снова обозначить могилы и установить таблички с именами не удастся. На бывшем военном кладбище в 60-е годы прошлого века построили жилые дома. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
За последние 3 года в России отремонтировали или восстановили уже несколько мест погребения чехословацких солдат. Совсем недавно на кладбище в Бузулуке обновили памятник и могилы военных, павших во время 2 мировых войн, так как в Оренбургской области погибли почти 100 чехословацких солдат. Еще одно захоронение восстановили на морском кладбище во Владивостоке. В Иркутске и его окрестностях за всю гражданскую войну погибло больше всего чехословацких легионеров. Поэтому историки обнаружили 3 места их захоронения. Здесь прошла самая крупная операция при участии чехословаков. Вместе с Белой армией они зашли в тыл большевистских войск, охранявших Кругобайкальскую железную дорогу. Точное количество павших здесь солдат до сих пор неизвестно. Год спустя филиал Чехословацкого национального совета в России основал 3 скульптурные мастерские в Челябинске, Иркутске и Владивостоке, чтобы на местах погребения не только своих, но и русских солдат установить памятники. Так возникли более 10 захоронений в Барабинске, Томске, Красноярске и других городах Сибири. Продолжает Томаш Якл из военно-исторического института Чехии. Захоронения в Иркутске находятся в нескольких местах. На одном из них, бывшем военном кладбище, в 1919 году установили памятник, фигуру женщины, которая символизировала родину, Чехословакию. Сейчас там остался только фундамент, а скульптуру снесли в советское время. Камень, из которого она была сделана, использовали для строительства зданий. Скульптуру придется создавать заново по фотографиям при посредничестве организации «Военные мемориалы». На территории Иркутска существует и еще одно военное кладбище, где тоже был памятник – 3 стелы. На одной из них был изображен герб Чехословакии, а на вершине сидел каменный сокол. Там похоронены легионеры, которые погибли во время захвата Иркутска в 1918 году и во время боев около озера Байкал. Чешские историки долгое время не знали, где точно находятся места захоронений. В архивах есть лишь фотографии монументов. А в Иркутске от памятников и могил практически ничего не осталось. Их поисками занялся Томаш Нетопил, член общественной организации «Память чехословацких легионов».
Первый раз ехал в Сибирь, в Иркутск в 2004 году просто как турист по пути легионеров, по маршруту моего дедушки. Искал какие-нибудь следы, что-нибудь, что там сохранилось про легионеров. Ничего не нашел, но эта тема мне так подхватила, что другой год в мае я туда ехал снова. И там познакомился с некоторыми историками и с их помощью следующий год, в феврале, мы нашли первое место, где стоял памятник и где похоронены чехословацкие легионеры. Это было в Иркутске, в районе Радищево, на бывшем военном кладбище. На этом месте теперь стоят жилые дома, прям на могилах строили дома где-то в 60-х годах. Еще теперь, если люди там копают земли, они там выращивают овощи, так время от времени находят человеческие кости. Дамы стоят просто на костях.
Чешские историки считают, что захоронения и памятники чехословацких легионеров в России уничтожались не по политическим причинам. когда в городе не хватало места, кладбищенские земельные участки отдавали под строительство. Например, в Красноярске кладбище легионеров снесли лишь в 1985 году, когда на этом месте было решено построить мемориал к 40-летию победы во Второй мировой войне. Некоторые памятники ветшали от времени. Как, например, около железнодорожной станции «Посольская» под Иркутском, где находится самое крупное место захоронения чехословацких легионеров. Тут же погребены и солдаты Белой армии. Организация памяти чехословацких легионов в прошлом году установила на этом месте крест, а в следующем году на стене посольского Спасо-Преображенского монастыря появится табличка с текстом на двух языках – русском и чешском, в память об исторических событиях гражданской войны, говорит Томаш Нетопил.
Ну, мы еще нашли место, где стоял второй памятник в Иркутске. Это недалеко железнодорожного вокзала. Там было то же кладбище тогда, теперь там парк, но приблизительно место знаем. Там проблема в том, что там, где стоял этот тройный памятник, там просто парк, там ходит народ гулять. Там было кладбище, еще где-то там под деревом я видел останки других памятников, каких-то русских. Но план города пока не позволяет восстановить могилы в парке. В этом Радищеву это дело другое, это частная усадьба. Я думаю, что с владателями договорюсь. Есть такое желание, чтобы Иркутская дума им дала жилье квартиры, чтобы они ушли с этой усадьбы жить в квартиру, потому что они сами хотят жить лучше, чем в деревянном домике на кладбище.
Чешские власти восстановят на этом месте лишь памятник. В архивах не сохранились поименные списки погибших в России чехословацких легионеров.
Это было военное кладбище, потому что недалеко была военская больница. Так там хранили люди, которые умерли как бы от боев или от болезни в этой больнице. Там есть чехи, есть там русские. И потом на верхние слои там хранили мертвых, которые погибли во время сталинизма. И еще в конце Второй мировой войны. Так чешские легионеры лежат где-то глубоко внизу, пока неизвестно где.
Памятник Чехии на бывшем военном кладбище в Иркутске появится уже в следующем году. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
История о захоронениях чехословацких легионеров в Сибири, как и другие наши материалы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, вы в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о ситуации в российской армии и некоторые другие российские и международные темы. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и новости.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Ярославской и Смоленской областей Анатолия Лисицына и Виктора Маслова в связи с их переходом на работу в Госдуму. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». 56 человек погибли по уточненным данным и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. По уточненным данным, в парламент проходят 4 партии – пропрезидентская АКЖОЛ, оппозиционная социалистическая партия, коммунисты и социал-демократы. Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Объясняя решение редколлегии, ответственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что выбор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин и обещанная российская армейская тема. В Петербурге разворачивается скандал из-за насильственного призыва, чуть ли не похищения в армию 11-классника, 18-летнего Александра Тимофеева. Правозащитники требуют возбуждения уголовного дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Александр Тимофеев 1989 года рождения, после 9 класса пошел учиться в лицей, но не закончив его по семейным обстоятельствам, поступил в вечернюю школу номер 153, полагая, что до получения аттестата зрелости имеет отсрочку от армии. 10 декабря к нему домой пришли военные и милиционеры и доставили его в военкомат Фрунзенского района. В тот же день он был признан медкомиссией годным к военной службе и вскоре отправлен служить под Архангельск. В ответ на возмущение правозащитников и матери Саши в нескольких СМИ уже появился комментарий помощника командующего Ленинградским военным округом Юрия Кленова, который сказал, что Тимофеева призвали совершенно законно, поскольку здесь имеет место понижение уровня образования. Если бы он учился в любом среднем профессиональном учебном заведении, он имел бы право на отсрочку, а в вечерней школе он ее автоматически лишился. С этим не согласен адвокат из адвокатской коллегии призывник Аркадий Чеплыгин, который указывает на то, что Тимофееву еще до школы на призывной комиссии не оформили отсрочку от армии, а значит, он не мог ее лишиться. Кроме того, молодой человек не сдал анализа, как это положено, его медицинскую карту врачи не рассматривали, и вообще отправка в армию Александра Тимофеева – это сплошное нарушение, считает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нему стали врываться домой, ломали дверь, и, наконец, испугались. Мама открыла дверь, и мальчика увели в армию. Завуч школы звонила военкому, объясняла ситуацию. Мама представляла все документы. Нам представили документы, справку об обучении. Мы тоже заявляли об этом. Сейчас заявление нашим адвокатам подготовлено в суд на решение призывной комиссии. А мальчика за это время отправили в Плесецк в ракетные войска. Они нагло врываются в дома, они нагло хватают ребят. Им разрешено нарушать российские законы. Они безнаказанные.
Уже направлены протесты в прокуратуру, а также губернатору Валентине Матвиенко. Указывая на то, что закон запрещает брать на военную службу учащихся средних образовательных школ, правозащитники считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по факту похищения школьника. Но реакции властей пока нет. 29 декабря у Александра Тимофеева присяга, и тогда защищать его права будет значительно сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит разговор о российской политике. Речь пойдет о выдвижении недавним кандидатом в президенты России от СПС Бориса Немцова. На что рассчитывает партия, выдвигая своего кандидата в президенты? Причем, отмечу, партия, мягко говоря, не очень удачно выступившая на минувших парламентских выборах в России. Смогут ли демократы договориться о едином кандидате? Об этом говорили сегодня в эфире «Свободы» политические обозреватели российской газеты Валерий Выжутович и бывший руководитель избирательного штаба партии СПС Антон Баков. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Понятно, что они не могут рассчитывать на победу, это ясно. И они даже не могут рассчитывать на какой-то, ну, маломальский успешный результат. Они это тоже понимают. Вот сейчас это напоминает мне такой вот жест отчаяния. Вот мы умираем, но не сдаемся. Нечто такое. Ну, это чисто эмоциональный жест. Дальше я задаю вопрос, а есть ли какое-то рациональное оправдание выдвижению Немцова на президентский пост? Я думаю, что оно у них есть. Я думаю, что эта партия хочет, ну, еще раз вот продемонстрировать, что вот, ну, мы еще живы. Мы вот, несмотря ни на что, мы все-таки принимаем участие в этой кампании. Вот это отчасти даже напоминает самогипноз.
Валерий Выжутович задавал вам вопрос. На что рассчитывает Борис Немцов на этих выборах президентских?
Во-первых, наверное, сам по себе Немцов ничего особо не хочет доказать. Просто хочется, чтобы у людей был выбор. Потому что даже те сотни тысяч человек, которые проголосовали за нас 2 декабря. Во-первых, они имеют право иметь своего представителя, если не в Кремле, то хотя бы в избирательном бюллетене. Это первое. А во-вторых, я думаю, что на самом деле действительно сейчас идут активные переговоры и с Буковским, и с Касьяновым. Так что я думаю, что у нас будет единый кандидат более демократический, нежели Дмитрий Медведев.
А каковы реальные шансы, что в переговорах о кандидатуре единого выдвиженца от демократов СПС, ну, уступит, что ли, и скажет, хорошо, ладно, пусть не Немцов, и согласится, допустим, на Касьянова?
При каких обстоятельствах,
это может случиться, и не возникнет ли опять вот эта ситуация упертости, что нет только наш, нет только Немцов и так далее?
Нет, вы знаете, ситуации упертости такой нет, абсолютно, и лично у Немцова нет такой точки зрения, а поскольку он полностью уполномочен съездом, ему дан карт-бланш, то я уверен, что у нас будет единственный демократический кандидат. Не знаю, насколько он будет единым в свете призывов Григория Алексеевича Явлинского бойкотировать выборы. Но то, что у нас будет единственный кандидат от демократов, в лучшем случае, если его зарегистрируют, конечно, это факт.
Но если, вот, например, ведутся переговоры с Касьяновым, что такое, какие козыри должен вам предъявить Касьянов, в чем он должен быть лучше Немцова, чтобы Немцов уступил ему вот это вот кандидатство?
Да я думаю, вообще не надо быть лучше или хуже.
Вы считаете... Где же критерии? А почему это-то не другое?
А вы что считаете, что у нас президентами, что ли, самых лучших выбирают?
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с политическим обозревателем «Российской газеты» Валерием Выжитовичем и бывшим руководителем избирательного штаба партии СПС Антоном Баковым.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Соединенные Штаты оказались перед крайне необычной дилеммой после того, как турецкая армия совершила рейд на территорию Ирака, пытаясь уничтожить базы курдских боевиков-сепаратистов, совершающих набеги на турецкую территорию из Ирака. Во вторник госсекретарь Кондолиза Райс во время заранее необъявленного визита в Ирак призвала Турцию и Ирак не предпринимать резких шагов. Слово Алану Давыдову.
Около 300 турецких военнослужащих во вторник продвинулись на 3 километра вглубь иракской приграничной территории, охотясь за боевиками рабочей партии Курдистана, которая добивается автономии для курдов на части турецкой территории. Это произошло 2 дня спустя после воздушного удара Турции по позициям курдских сепаратистов в Северном Ираке. Сообщается, что атака с участием до 50 турецких самолетов привела к жертвам среди мирного населения. Иракский парламент осудил воздушный удар Турции по курдским повстанцам, назвав его нарушением суверенитета Ирака. Представитель иракского правительства Али Дабаг заявил, что рейд турецких войск на территорию Ирака неприемлем и вызовет сложные проблемы. Он отметил, что Ирак осознает угрозу, которую рабочая партия Курдистана представляет Турции, но отвергает турецкое вмешательство в дела Ирака. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, неожиданно посетивший Ирак во вторник, заявила на пресс-конференции в Багдаде, что у США, Ирака и Турции общий интерес в том, чтобы остановить деятельность курдских повстанцев на севере Ирака, которые приводят к гибели людей в самой Турции. Вместе с тем Райс предостерегла стороны против любых действий, которые могут дестабилизировать регион. Это было решение Турции, и мы ясно дали понять турецкому правительству, что нас по-прежнему тревожит возможность гибели мирных граждан или дестабилизации севера Ирака. Из ряда источников в Пентагоне стало известно, что США предоставили Турции важную разведывательную информацию для нанесения ударов по курдским повстанцам в Ираке в обмен на ее обещание не предпринимать полномасштабное вторжение в Северный Ирак. Вашингтон пытается сохранять баланс между своими двумя ключевыми союзниками в регионе – правительством Турции и иракскими курдами. Несмотря на очевидную поддержку ограниченных рейдов против курдских сепаратистов, Соединенные Штаты продолжают твердо возражать против каких-либо крупных военных операций Турции в Северном Ираке. Позицию президента Буша в отношении антикурдских рейдов турецких военных на территорию Ирака изложила во вторник пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино. Эта проблема существует не первый день. Президент считает, что рабочая партия Курдистана Афганистана представляет угрозу Соединенным Штатам, Ираку и Турции. Мы взаимодействуем и сотрудничаем с Турцией и Ираком с целью устранения существующей там террористической угрозы. Мы попросили Турцию быть весьма сдержанной в своих действиях. К вечеру во вторник стало известно, что Турция отозвала своих военнослужащих с территории Северного Ирака. Рейд против курдских повстанцев длился 13 часов.
О ситуации на иракско-турецкой границе и вокруг нее рассказывал Алан Давыдов. Мой коллега Ян Рунов попросил прокомментировать эти события известного американского политолога, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре.
Это очень серьезная проблема для Америки. С одной стороны, важный союзник по НАТО – Турция, в которой к власти рвутся исламисты, а с другой – иракский Курдистан, проамерикански настроенный, относительно стабильный и нормально функционирующий, в отличие от остальной части Ирака. Американцы оказались втянутыми в конфликт между двумя союзниками. Какова же в этой ситуации американская стратегия? Америка пытается удержать Турцию от радикальных мер против боевиков курдской рабочей партии. Сначала Вашингтон пытался уладить конфликт дипломатическим способом, уговаривая Турцию не применять силу и не вторгаться на территорию Ирака, и одновременно пытаясь убедить руководство Курдистана принять меры против курдской рабочей партии. Затем Соединенные Штаты стали снабжать Турцию разведданными, благодаря которым турки могут наносить точечные удары по базам боевиков, не прибегая к широкомасштабному вторжению на территорию западного Курдистана. Если и после этого боевики не прекратят свои вылазки, то следующим этапом может стать согласие Соединенных Штатов на более решительные военные операции турецких войск в Курдистане. Но пока до этого не дошло. Соединенные Штаты снабжают разведданными Турцию именно ради того, чтобы Анкара ограничилась воздушными ударами по скоплениям боевиков, не доводя дело до вторжения наземных войск. В Вашингтоне рассчитывают, что турки осознают эффективность ограниченных воздушных ударов. Наземное вторжение станет серьезной проблемой не только для Курдистана, но и для всего Ирака. Проблема в том, что иракская реакция двоякая. С одной стороны, власти Ирака и Курдистана позволяют курдской рабочей партии продолжать свои боевые операции, а с другой отказывают Турции в праве отвечать на вылазки боевиков и защищать себя. Такая стратегия не кажется дальновидной. Госсекретарь Кондолиза Райс, находясь в Ираке, пытается склонить правящую партию Курдистана оказать давление на курдскую рабочую партию, которой необходима поддержка местного населения, а эта поддержка зависит от правящей коалиции Курдистана. Вопрос в том, захочет ли коалиция отказаться от политической и военной поддержки турецких курдов ради того, чтобы избежать прямой конфронтации с Турцией и все возрастающей возможности конфронтации с Америкой. Так считает Дэн Гуре, вице-президент Лексингтонского института, бывший сотрудник американского Министерства обороны.
У него взял интервью Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаются в России события, связанные с предстоящими президентскими выборами. Выборы будут в марте. Сейчас уже готовят различные партии своих кандидатов. Большинство из кандидатов уже подали свои документы в Центральную избирательную комиссию. Сегодня прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Обо всем этом, среди других тем, важных и очень интересных, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский, в эфире 20 часов по Москве. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет рубрика «Политика онлайн», «Экономическая панорама» и, как вы уже слышали, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здание Мосгорсуда, не подтвердилась. Кинологи с собаками и специалисты взрывотехники, которые обследовали здание, ничего подозрительного не нашли. Сегодня в Мосгорсуде проходит процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Объясняя решение редколлегии, ответственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что выбор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности. В то же время, по словам Стенгеля, при Путине в России значительно ухудшилось положение в области соблюдения прав человека и свободы прессы. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». 56 человек погибли, по уточненным данным, и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. Катастрофа произошла в ночь на среду на трассе Карачи-Лахор. По неизвестным пока причинам с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. Опросы граждан у выхода с избирательных участков показывают, что Ли Мен Бак набрал чуть более 50% голосов избирателей. Его ближайший соперник получил лишь 26%. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна российская новость, невеселая. Зарплата учителей и врачей местечка Жуков Калужской области после прошедших парламентских выборов сократилась на 2000 рублей. Местные власти отменили 25-процентную надбавку за работу в сельской местности. Почему это произошло, рассказывает корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
История с сельской надбавкой уходит еще в середину 90-х. Местным властям тогда захотелось, чтобы поселок Жуково официально стал городом. Во-первых, престижнее, когда столица района город, а не село. Во-вторых, жалование у чиновников повысилось. А чтобы изменение статуса не ухудшило жизнь рядовых бюджетников, тогдашний глава района Василий Чурин издал постановление, по которому бюджетникам сохранялась 25-процентная сельская надбавка к жалованию. Сохранялись им и коммунальные льготы, фактически бесплатное электричество и отопление. Так продолжалось более 10 лет, но в этом году местные власти решили вдруг отменить надбавку. Вышло постановление районной администрации, в нем объяснялось, что муниципальное образование вправе самостоятельно устанавливать дополнительные надбавки, либо отменять их, конец цитаты. Главным мотивом отмены звучало то, что район дотационный и денег в местном бюджете на выплату 25-процентной надбавки не стало. Учительница химии Жуковской школы Екатерина Дмитриева очень недовольна снижением зарплаты.
Я мама троих детей, у меня трое детей. И, естественно, потеря даже той же тысячи для меня очень существенна. Работать приходится очень много, вы знаете, работаешь на износ.
Заместитель главы администрации Жуковского района Вячеслав Петров заверил, что на самом деле никакого сокращения зарплаты нет. Он сказал, отмена сельской надбавки перекрывается ростом зарплаты, конец цитаты. Только обычные рядовые учителя этого перекрытия на себе не ощущают. В Жуковской школе средняя зарплата и без того была не слишком высока, 10 000 рублей. Теперь она 8 000. Районный бюджет экономит на учителях целых 80 000 рублей в месяц. И битва за экономию на бюджетниках идет по всем фронтам. Кроме учителей, лишили сельской надбавки врачей Жуковской центральной районной больницы. Врач-невролог Вера Грозова обратилась в суд и выиграла процесс. Суд обязал районную власть выплатить ей надбавку и отменил пресловутое постановление как незаконное. Тем не менее, районная власть упрямо стоит на своем. Ей удалось опротестовать решение по делу Грозовой в областном суде. Ей удалось выиграть процесс по делу медсестры Татьяны Черновой, которая добивалась возвращения коммунальных льгот. Как говорят преподаватели Жуковской школы искусств и библиотекари, им уже объявили о том, что и с них тоже снимут сельскую надбавку и коммунальные льготы с 1 января следующего года. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
От событий политических и социальных перейдем к новостям науки. О них расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Экспедиция зоологов обнаружила на склоне горы Фойи в Новой Гвинее два новых вида млекопитающих – гигантскую крысу из рода древесных крыс и карликового посума пигмея – сумчатое млекопитающее из рода саневидных кускусов. Гигантская крыса примерно в 5 раз больше обычной городской. Животные совсем не боятся людей, и за время экспедиции они даже несколько раз заглядывали в лагерь. Уровень мирового океана может повыситься вдвое за нынешнее столетие. Межправительственная группа экспертов по изменению климата предполагает максимальный подъем уровня мирового океана на 81 сантиметр. Однако другая группа экспертов, опубликовавшая прогнозы в журнале Nature Geoscience, говорит о том, что уровень подъема может быть примерно в 2 раза больше и составит 163 сантиметра. Ученые решили учесть климатические показатели 100 000 лет назад, когда Земля в последний раз была так же тепла, как сейчас. Оказалось, отметила, что тогда наблюдалось повышение уровня моря в среднем на 1,5 метра за каждый век межледникового периода. В те времена Гренландия была на 3-5 градусов теплее, чем сейчас, и это похоже на период потепления, который ожидается в ближайшие 100 лет. Физики Гарвардского университета нашли способ сделать своеобразный ковер-самолет. Они изучали аэродинамические свойства гибких колеблющихся металлических листов и поняли, что ключом к подъему такого листа является вибрация. Легкие колебания создадут высокое давление, например, между листом фольги и полом. Поскольку волны распространяются по гибкой фольге, они создадут поток, который вызовет давление, играющее роль подъемной силы. Правда, размеры такого летающего устройства будут невелики. Так, чтобы остаться на плаву в воздухе, лист размером примерно 10 см длиной и 0,1 мм толщиной должен вибрировать на уровне 10 Гц с амплитудой около 0,25 мм. Российские ученые из Института биоорганической химии Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений совместно с белорусскими учеными из Института биофизики и клеточной инженерии получили трансгенные растения табака, производящие белок, лежащий в основе вакцины против гепатита Б, HBS-антиген. Такие вакцины безопасны и редко вызывают побочные эффекты. Похожие результаты уже получены и с трансгенным картофелем, в котором количество антигена вируса гепатита Б в клубнях достигает 1 микрограмма на килограмм его массы. Теперь генетики хотят получить культуры с большей производительностью антигена вируса гепатита Б.
Ольга Орлова, новости науки.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Искусство и литература порождают стили, сюжеты и метафоры, обнаруживающие способность с разной степенью причудливости реализовываться в жизни. Давно замечено, что персонажам художественной литературы присуще оживать и действовать в свойственных им стилистических характеристиках по своему собственному усмотрению. Так начинается новое эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна «Уже ничего», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Он пишет:
«Так герои Достоевского стали яркими деятелями русского декаданса и русской революции. Стилистика революционной риторики была в сущности стилистикой Серебряного века, только оседлали ее не великие поэты и художники, а провинциальные гимназисты-второгодники. Песни гражданской войны были насквозь прошиты ржавыми нитками декаданса, где мотив смерти стал главным мотивом. Лексика и фразеология провинциального символизма, произвольно перемешанная с советским просторечным дичком, довольно долго составляла основу стиля раннесоветской эпохи. В этом смысле я очень люблю пионерскую песенку 20-х годов про картошку. Как наглядно там взрывчатая мешанина из разных тухлых бездн и бодрого слободского гедонизма. Помните эту песню? Эх, картошка, объединение пионеров идеал. Тот не знает наслаждения, кто картошки не едал. Это и был тот особый, эклектический, бастардный стиль эпохи, который так мощно зазвучал в прозе великого Зощенко.
Как продолжает Лев Рубинштейн, в середине 70-х годов прошедшего века в неофициальном русском искусстве возникло движение соцарта, пафос которого основывался на художественной рефлексии по поводу советских идеологических знаков, символов и фразеологических схем, в те годы уже воспринятых как мертвые. А искусство соцарта было как раз очень живым и веселым, хотя бы по понятным причинам не очень безопасным для его создателей. В годы зрелой перестройки соцарт пошел в народ, стал одной из стилистических примет повседневного быта.
Тогда я с грустью подумал, что, став бытом, соцарт как актуальное искусство умер или, скорее, музеифицировался, что более или менее одно и то же. Соцарт стал бытом, ширпотребом, попсой, а в искусстве 90-х зацвел пышным цветом постмодернизм, основанный на более или менее конструктивном нарушении культурных, стилистических и прочих иерархий. Серьезное – смешно, смешное – серьезно и драматично. Постмодернизм – игра в цинизм, игра в неразличие добра и зла, верха и низа, игра в нарушение границ и дистанций. Постмодернизм ругали, прежде всего, за моральный релятивизм и демонстративный отказ от воспитательных функций. Даже, я помню, какой-то из тогдашних министров внутренних дел как-то публично высказался в том духе, что в росте преступности виновата то-то, то-то, то-то и почему-то постмодернизм. Откуда взялся там постмодернизм? Что он сам представлял себе, произнося это замысловатое неведомое слово?
Так или иначе, но и постмодернизм вошел в быт. А что самое главное и интересное, как считает Лев Рубинштейн, то, что он прочно вошел в политическую практику, и его стилистические особенности вовсю эксплуатируются бодрой шоблой всяческих политтехнологов нового призыва.
Ну а чем еще, кроме постмодернизма, можно объяснить все происходящее, где все артикулируемые понятия и категории, если они не взяты в кавычки, производят впечатление тяжкого коллективного бреда? Как без постмодернизма можно объяснить весь этот грандиозный кошачий концерт перед выборами? Как объяснить сами выборы с их 98, а то и 104%? Как можно объяснить все эти собачьи свадьбы и все эти тараканьи бега с их планами, преемниками и мишками? Как можно объяснить, что вся общественная и политическая жизнь мучительно напоминает то ли пионерскую игру Зорница, то ли учение по гражданской обороне?
Такой вот постмодернизм. Грустно, как всегда, шутит Лев Рубинштейн. Понимай его как хочешь и реагируй как хочешь. Адресат в этом послании мало кому интересен.
Оптимистический вывод заключается только в том, что искусство все равно реагирует на жизнь. Оно все равно существует и будет существовать. Это гораздо важнее, чем все остальное. Ведь иногда даже, скажем, те или иные художественные явления задним числом упрекают в том, что они повлияли на ситуацию. Меня, например, полушутливо кто-то недавно спросил, вот этим всяким мишкам, этим новоявленным, эти всякие лозунги, это меня спросили, это вы, что ли, с Сорокиным сочиняете? Вопрос шутливый, но, в общем, симптоматичный. Потому что многие считают, что как раз искусство виновато в том, что происходит с обществом. На самом деле, оно просто ставит диагноз раньше, чем больной чувствует собственные симптомы.
А актуальным, по словам автора эссе в «Гранях РУ», вновь становится, как ни странно, все тот же соцарт. Не зря же на него со столь симптоматичной яростью набросились культурные чиновники.
Не так давно я был приглашен в одну из московских школ, математическую. После выступления один очкастый умник задал мне чисто математический вопрос. Он спросил: «Вы могли бы буквально в двух словах объяснить, что такое постмодернизм?» Ничего себе вопрос, правда? Но я ответил. Причем именно в двух словах. Я сказал: «Уже ничего».
Лев Рубинштейн, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждет экономическая панорама. Ее, как всегда, подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И в конце часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Автор и ведущий, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. По уточненным данным, в парламент проходит 4 партии. Новый кабинет министров Украины Украины под руководством Юлии Тимошенко проводит первое заседание. Один из главных вопросов – бюджет страны на будущий год. Генеральная ассамблея ООН призвала к мораторию на смертную казнь. В Нью-Йорке на аукционе Сотбис за $21 миллион продана копия знаменитой английской Великой Хартии Вольностей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Наши материалы, новости и вещание, конечно же, все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России утвердило перечень наиболее значимых для страны товаров, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Ранее сообщалось, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Он включает товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно увеличились розничные цены. Координирующим органом по привлечению иностранных инвестиций и формированию положительного имиджа России за рубежом может стать некоммерческая организация, учрежденная Российским банком развития. Как заявили представители Министерства экономического развития и торговли страны, сейчас этими функциями занимается несколько министерств и ведомств, а потому создание единого органа приведет к более эффективному и скоординированному решению таких задач. Привлечение инвестиций, как считает глава министерства Эльвира Набиуллина, позволит России поддерживать достаточно высокие темпы экономического роста.
Темпы роста пока неплохие. В течение последних 5 лет, включая 2007 год, это 6-7% в год. Но нам важно то, что при этих высоких темпах роста меняется структура этого роста и структура инвестиций, которые поддерживают рост. И в этом году быстрее росли перерабатывающие, обрабатывающие сектора. За 10 месяцев 9,8%, при том, что в целом рост промышленного производства 6,5%.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации в третьем квартале 2008 года, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко. Это, по его словам, означает, что обязательства страны перед ВТО вступят в силу с 1 января 2009 года, а первое снижение пошлин произойдет с 1 января 2009. В целом, как утверждает Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для ее экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 4 по 10 декабря выросли в среднем по России на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный с начала года показатель подорожания топлива за неделю. Стоимость литра в среднем составила 19 рублей 6 копеек, или в пересчете чуть более 77 центов. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в 69 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 19 они остались без изменений. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 6,8%. Текущей зимой никаких ограничений подачи электроэнергии для потребителей в Москве вводиться не будет. Как заявил первый заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков, город сегодня обладает потенциалом, который способен обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии частными промышленным потребителям даже при самых низких температурах. Ранее глава холдинга РАО «ЭС Россия» Анатолий Чубайс также говорил о том, что и в других проблемных регионах страны ограничений в энергопотреблении этой зимой, скорее всего, не будет.
Мы считаем,
считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионы, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Финская UPM, одна из крупнейших в мире лесопромышленных компаний, и группа «Свеза», принадлежащая Алексею Мордашову, основному акционеру металлургической компании «Северсталь», договорились о создании в Вологодской области совместного предприятия по переработке леса. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард евро. По планам в состав предприятия войдут лесопильный и целлюлозный заводы, а также завод по производству древесных плит, продукция которых в основном будет поставляться на внутренний российский рынок. Объем золота в резервах всех государств мира снизился за последние 3 месяца на 0,6% и составил по состоянию на середину декабря более 26,5 тысяч тонн, говорится в материалах Международного совета по золоту. Доля этого металла в общем объеме резервов составила 9% против 9,9% в середине сентября. Как считает заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко, такая тенденция вполне соответствует нынешней роли золота в мировой экономике.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки. На завтра 24,73. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек. Курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Руководству ЦРУ и адвокатам федерального правительства придется объяснять в суде причины, по которым были уничтожены видеозаписи допросов 3 членов Аль-Каиды, проведенные 4 года назад. Федеральный судья в Вашингтоне назначил на пятницу слушание по иску адвокатов заключенных тюрьмы в Гуантанамо, утверждающих, что американские спецслужбы нарушили его собственное решение 2-летней давности, в котором судья требовал от правительственных органов сохранить все свидетельства, имеющие отношение к следствию по делам иностранцев, захваченных во время антитеррористических операций в разных частях мира. Адвокаты настаивают на том, что в уничтоженных видеопленках содержалась информация, которая могла помочь в защите их клиентов. Представители администрации призывали судью отвергнуть этот иск. Какую расплату могут понести руководители спецслужб, если судья решит, что они сознательно нарушили его директиву, пока непонятно. Американские законодатели готовы отнести к разряду уголовных преступлений злоупотребление гормональными препаратами, способствующими росту мышечной массы и повышению выносливости. Во вторник конгрессмены объявили о намерении провести масштабные слушания по результатам сенсационного доклада бывшего сенатора Джорджа Митчелла. Выводы, сделанные в этом документе, о том, что по крайней мере 80 американских бейсболистов, членов ведущих национальных команд, применяют стероиды, потрясли мир американского спорта и заставили комментаторов с тревогой заговорить о возможности падения популярности любимого вида спорта американцев. Законодатели намерены рассмотреть законопроект, карающий 3 годами тюрьмы обладание препаратами, содержащими гормон роста, наличие которого в организме невозможно пока определить с помощью существующих тестов. Жизнь 14-летней американки с острым приступом перитонита, случившимся в открытом море на борту круизного лайнера в сотнях миль от берега, была спасена благодаря решению командира атомного авианосца Рональд Рейган, который сменил курс и направил свой корабль навстречу судну с пассажиркой в критическом состоянии. Военный госпиталь на авианосце, который находился на маневрах, был ближайшим к круизному судну медицинским центром, в котором могли провести подобную операцию. После ночного броска авианосец приблизился к лайнеру на 200 миль, и с его борта вылетел вертолет, который снял с пассажирского судна пациентку и доставил ее в операционную. Операция, по словам военных врачей, прошла успешно, и 14-летняя Лора Монтера вернулась домой в Сан-Диего на авианосце, который возвратился с учений в свой порт приписки с неожиданной пассажиркой на борту. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон менее приветливый и более холодный человек, чем ее соперники по предвыборной гонке Барак Обама и Джон Робертс. Таковы результаты последнего опроса, проведенного расположенным в американской столице исследовательским центром Pew. Приветливость или холодность кандидата? Насколько серьезную роль играют эти качества в успехе политика? Как реагируют на такого рода опросы кандидаты? Слово Владимиру Морозову.
Кандидаты реагируют оперативно. В ответ на неблагоприятные результаты опроса советники Хиллари Клинтон начали кампанию по изменению ее имиджа. Наблюдатели и прежде отмечали, что она значительно уступает своему мужу, бывшему президенту Биллу Клинтону, в том, что называется «likability» – обаяние, способность нравиться. Тот мог очаровать телеграфный столб. Хиллари взяла меня за руку и сказала, что она тоже мать и понимает, как это страшно, когда твой ребенок болен. Она хотела помочь, часто звонила мне, свела меня с разными специалистами. Такова Хиллари, какой я ее знаю. Эта встреча Шеннон Малоци, жительницы города Ист-Нортфорд, штат Нью-Йорк, с сенатором Хиллари Клинтон, произошла несколько лет назад. Сегодня Малоци рассказывает об этом на сайте Hillary I Know, Хиллари, какой я ее знаю. Здесь можно увидеть и услышать мнение друзей сенатора, ее помощников и избирателей. Но не сидят сложа руки и ее оппоненты. На новостном сайте Drudge появилась необычная фотография Хиллари. Не просто усталое, но изможденное лицо. Она смотрится гораздо старше своих 60 лет. Да, ей и другим политикам нелегко состязаться, например, с самым молодым из кандидатов, сенатором Бараком Обамой. Ему 46, он хорошо сложен, и недавно на сайте YouTube появился любительский снимок сенатора на пляже. Его имидж спортсмена как бы отсылает нас ко временам Джона Кеннеди, который тоже играл в футбол и вообще излучал силу и энергию. То, что кандидаты стремятся понравиться, не нравится некоторым избирателям. Вот мнение одного из них по имени Джефф. Меньше всего американцы хотят продолжения политических династий Буша или Клинтонов. Нам нужен новый человек со свежими смелыми идеями, такой как, например, Барак Обама. Есть вещи поважнее умения нравиться, говорит Джефф. Идеи, политика, его умение проводить их в жизнь и многое другое. Но кто знает, сочетание или, точнее, сумма каких качеств окажется решающей в тот день, когда американцы придут на выборы.
Этим рассказом о предвыборных трудностях сенатора Хиллари Клинтон, которая, согласно последним опросам, всего за 3 недели до первичных выборов в Нью-Гемпшире утеряла статус лидера среди кандидатов-демократов, мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в Америке завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту следующий час нашей программы – российские международные темы, постоянные рубрики. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».